Брик Артемида. Сказка о дальнем плавании. Вместо предисловия. Разговор с внуком в августе 2007 года. Дед, а ты что сейчас делаешь?
Работаю.
Через полчаса. Дед, а сейчас что делаешь?
Я же говорил, работаю.
Ну что это за работа, сидеть на диване, глядеть перед собой и не двигаться?
А дед в это время придумывал книгу, которую теперь посвящает своему внуку Петьке, барабанщику и подшкиперу парусной флотилии «Каравелла».
Брик Артемида. Сказка о дальнем плавании. Оппонент. Профессор А.Б. Иванов.
Но, молодой человек, в вашем сочинении нет никакой документальной основы.
Пятикурсник Иван Павилика.
Ну и что?
Диалог на защите дипломной работы. Часть первая. Карта Амбруаза Тардье. Снежная пыль. Глава первая. Санки у Гриши были знаменитые. Про них знали не только мальчишки и девчонки Ляминской улицы и окрестных переулков. Знала и ребятня с того берега Городищенского лога. Сделал санки Кондрат Алексеевич Луков. Мастер по всем деревянным премудростям, как он сам себя называл. Сосед и приятель купца Максарова. Он и максаровским дочкам смастерил сани, но не такие, как для Гриши, а одни на всех, чтобы вместе было не страшно и весело. А Гриша сказал:
«Ты ведь ямщицкого корня, надо бы на тебе салазки быстрые да лихие, чтоб слушались, как верная твоя лошадка».
Они такие и получились. Легкие, поворотливые, с чудо какими скользкими полозьями. Впереди полозья широко загибались вверх и назад. На их концах Кондрат Алексеевич вырезал прищуренно глядящие вперед конские головки с прижатыми ушами и откинутыми будто встречным воздухом гривами. Прокатиться на таких всякому охота, вот и приставали.
«Гришунь, а можно съехать разочек?»
«Влад, дай скатиться на твоих коняшках!»
Гриша давал, потому что просили по-доброму, без наскоков. Иногда, правда, отвечал:
«Обождите, ради Христа! Ежели всякому не отказывать, сам-то я когда кататься стану?»
Ну, тогда отступались на время. Народ был понятливый.
Катались в самом начале Ляминской, там, где улица прижималась к логу. С одной стороны заборы и ворота с накладными узорами, дома и домики с крылечками и кружевными дымниками на заснеженных крышах. С другой – крутой откос, под которым широкое дно лога, где в сугробах спит застывшая речка Туринка. Вот с откоса и скатывались. Кто на больших и малых санках, кто на самодельных лыжах из бочковых клепок, а кто и на рогожках. Визгу и смеха здесь хватало на всю зиму, и под солнцем, и под луной. Нынче зима была уже на исходе. Давно миновало крещение и недавно сретение. Впереди маячила Масленица, а за ней Великий пост, время строгое, когда, по словам взрослых, много веселиться грешно. Да и какое веселье, какие санки весной в распутицу. Но пока еще стояли февральские холода, и о недалекой весне говорило лишь то, что закаты стали не такими уж и ранними. Послесолнечная розовость дольше, чем прежде, висела над низкими крышами и черными елями городища. а в заре повадился купаться тощий месяц, над которым дрожала переливчатая звезда. Месяц был похож на серебряную подковку, уж не от Гришкиных лисанных лошадок. Девочки на своих розвольнях катались сами по себе, лишь изредка окликали Гришу. Он им в ответ махал овчиной рукавицы. Максаровских дочек было 4. Самая большая, на год старше Гриши, Аглая. Потом его ровесница Оля. После еще с разницей в год и два Танюшка и Катенька. Была и 5-я, Лизавета. Но ее пока в такие игры играть не брали. Мала больно, 3-й год всего. Скользящий путь с высокого края улицы до Туринки стремителен и недолог. 30 минут встречного снежного свиста, и вот уже подлетаешь к заиндевелым кустам, что съежились вдоль берега. А иногда, если разгон получался хорош, можно через кусты по застругам и наледям вылететь на другой бережок, и его сразу и не разглядишь среди сугробов. Опасности тут никакой. В Туринке поблизости нету ни одной проруби. Да ежели бы была, то самая большая беда – замочишь валенки и подул шубейки. Потому что глубина здесь – курица по пузо. От скорого полета на санках обмирает душа. Но это в первые разы, пока не привыкнешь. А потом хочется еще чего-то такого, новенького. Вот и стараешься то с разгона увеличить быстроту, то взлететь повыше на ухабе, а то с хохотом напугать столкновением дружка-приятеля. Ну а то... Гриша придумал такую забаву. Уже внизу, на полпути от ската к речке, он пяткой валенка замедлял скорость санок с одного бока. Те делали резкий поворот и уносили хозяина с накатанных мест в рыхлость нетронутого снега. Там Гриша опрокидывался на спину, взмахивал рукавицами, а снег взлетал над ним пуховой тучей, в которой начинали дрожать 1000 крохотных искр. Это месяц, большая звезда и отблески заката рассеивали в снежной пыли свой сказочный свет. Отсюда, снизу, крыши были уже не видны, только острые макушки елей чернели над кромкой откоса. Но месяц и звезда никуда не девались, наоборот. В легкой снежной завесе они сделались ближе и крупнее, нависали почти что над лицом. Протяни руку, и дотронешься до светящей теплоты. Гриша не протягивал, чтоб не обмануться в сказке. Когда розовый закат почти угас, а месяц разгорелся, Гриша в который уже раз выбрался наверх. Было по-прежнему шумно и многолюдно. Гриша завертел головой. Где они, сестры-то? Но сестер не разглядел, а со стороны услышал несмелый голосок.
«Гришка, а можно я прокачусь?»
Это был 7-летний Агейка, сын сторожа ближней Михаила Архангельской церкви. В сумерках и под большим треухом лица Агейкиного было не видать. Но Гриша и так знал, сколько на нем крупных конопушек. Агейку за конопушки не дразнили. Нрава он был покладистого и тихого, и потому никто его не обижал. Агейка редко обращался к кому-нибудь с просьбами. «Ну, а если попросит, так как такому откажешь?» Гриша сунул Агейке в рукавицу веревку от санок. «Ладно, езжай».
«Не, а можно с тобой?»
«Да одному-то ловчее».
«Не, боязно одному».
«Ой, горюшка ты мое», — сказал Гриша, точно как кухарка Арина, когда он или девчонки что-то роняли или разбивали на кухне. Он подтянул санки к краю, усадил Агейку перед собой. «Ну, Агей, не робей!»
«Ага», — отозвался тот с радостной готовностью,
— и понеслись.